Выпуск новостей представила Самира Казиева. Здравствуйте, у микрофона Марк Крутов, и мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». На календаре 1 декабря, среда. Вот о каких темах мы расскажем в этом часе утреннего эфира «Свободы». Сегодня в столице Казахстана состоится саммит ОБСЕ. Встретятся ли на нем Дмитрий Медведев и Михаил Саакашвили? Культура. В России вышла в свет книга Ольги Егошиной «Первые сюжеты», посвященная знаменитым актерам нашего времени. Новости экономики. Вторая часть рубрики «Сегодня в Америке». Обзор свежих газет. И вернемся к центральной теме нашей программы. Дмитрий Медведев в своем послании Федеральному собранию избрал главной темой «Помощь детям». Рассчитываете ли вы на помощь государства в обеспечении будущего ваших детей? Продолжаем принимать сообщения с ответом на этот вопрос. И через 30 минут снова ждем ваших звонков в прямом эфире. И прежде чем мы начнем, о погоде в крупнейших российских городах. В Москве этим утром минус 22 градуса, днем пасмурно, осадков не ожидается, будет около 20 градусов мороза. В Санкт-Петербурге минус 15, пасмурно, небольшой снег, вечером до минус 17. Главная тема этого часа. Сегодня в столице Казахстана, Астане, состоится саммит ОБСЕ – Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Некоторую пикантность предстоящему мероприятию придает совместное участие в нем президентов России и Грузии Дмитрия Медведева и Михаила Саакашвили. Также в Астану прибыли госсекретарь США Хиллари Клинтон, генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Пан Ги Мун, президент Европейского Союза Херман Ван Ромпей, президент Афганистана Хамид Карзай. Некоторые заявленные ранее участники в Казахстан, однако, приехать не смогли. Это президент Франции Николя Саркози, ранее лично обещавший Нурсултану Назарбаеву свое участие, и британский премьер Дэвид Кэмерон. В центре внимания участников саммита ОБСЕ будет широкий круг вопросов – от новых международных угроз до экологии, экономики и соблюдения прав человека. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Павел Куравский.
В столицу Казахстана прибыли представители 56 государств и более 15 международных организаций, включая ООН, НАТО, Евросоюз, Евразэс, Европейский банк реконструкции и развития, Шанхайскую организацию сотрудничества. В рамках регламента на выступление каждому участнику саммита отводится лишь несколько минут. Главная работа по составлению заключительной декларации была проведена в последние сутки перед мероприятием. За работой саммита наблюдает политический обозреватель газеты «Время». Время новостей Аркадий Дубнов.
Ожидать каких-то прорывных решений от саммита в Астане явно не приходится. Как считают люди, знакомые с переговорным процессом и подготовкой заключительного документа, он будет носить компромиссный характер и учитывать реалии сегодняшнего дня и отношения между западным и восточным блоками государств ОБСЕ. Учитывая то, что председательствующая страна, Казахстан, намерена все-таки серьезно настаивать на своем видении как бы председателя. Предложение по усилению роли действующего председателя, который может в обход, скажем, консенсусного решения всех стран, учитывая только постоянный совет ОБСЕ, принять какие-то конкретные практические меры по вмешательству в кризисной ситуации, наподобие той, которая произошла в этом году в Киргизии, вряд ли будут приняты. То есть реального изменения механизма ОБСЕ, позволяющего реагировать на критические ситуации, думаю, что в результате саммита в Астане не будет. Не будет в документе, например, упоминания о грузинском узле противоречий, связанных с августовской войной на Кавказе. Здесь уже отражен, но компромиссный подход к этой проблеме, нашедший свое решение вот, в документах Лиссабонского саммита НАТО. Среди тех, кто не приедет, остается президент Франции, президент Польши, президент Узбекистана, премьер-министр Великобритании, которые будут заменять Чарли Рица.
Возможно ли встреча Медведева и Саакашвили?
Нет, абсолютно исключено. У Медведева вообще будет очень мало встреч. Вероятно, что вообще Медведев завтра уже по второй половине дня отбудет в Москву. У него будет встреча с президентом Казахстана Назарбаевым и, возможно, еще с одним из лидеров западноевропейских стран.
Почему не приедет Саркози?
Саркози, насколько я знаю, из кругов французской делегации, достаточно техническое объяснение этой вещи. У него предстоит обещанный давно визит, если я не ошибаюсь, в Индию 4 декабря, и поэтому решил отказаться вообще от поездки в Астану, что, в общем, конечно, здесь, наверное, не может не смущать президента Назарбаева, которому, как известно, он обещал свое участие.
Аркадий, для чего прибывает на саммит Хамид Карзай, президент Афганистана?
Тоже достаточно очевидно. Афганский узел... Афгано-пакистанский, точнее говоря, будет одним из центров казахстанского председательства ОБСЕ. Как известно, Астана с самого начала заявила, что афганский тренд является определяющим в внешнеполитических приоритетах председательствующего в ОБСЕ Казахстана. Кроме того, есть основания считать, что в скором времени Афганистану будет направлено приглашение вступить в члены ОБСЕ, как бы это ни выглядело парадоксально, в том или ином качестве.
Проведение саммита ОБСЕ в Астане обошлось в 11 миллионов евро. Около 7,5 миллионов евро составил вклад Казахстана. Страна-организатор саммита не скрывает, что за такие огромные деньги, вложенные в проведение встречи, Казахстан намерен получить очевидные политические дивиденды. Павел Куравский, Радио Свобода, Москва.
Итак, саммит ОБСЕ в Астане, как я уже говорил, станет одним из редких мероприятий на высшем международном уровне, в котором одновременно примут участие президенты Грузии и России. На прошлой неделе Михаил Саакашвили призвал Россию к переговорам о нормализации отношений после августовского вооруженного конфликта 2008 года в Южной Осетии. Москва это предложение отвергла. Ожидают ли в Тбилиси, что в кулуарах саммита ОБСЕ могут произойти какие-то контакты между членами российской и грузинских делегаций? Будет ли Грузия использовать саммит, чтобы донести до мирового сообщества свою позицию по статусу Абхазии и Южной Осетии, выяснял корреспондент Радио Свобода Георгий Кабаладзе.
Все источники в Министерстве иностранных дел, парламенте и правящей пропрезидентской партии не просто считают маловероятным, но категорически исключают возможность встречи хотя бы в кулуарах саммита ОБСЕ между Михаилом Саакашвили и Дмитрием Медведевым. Грузинский лидер неоднократно заявлял, что готов к переговорам без предварительных условий, в любом месте и в любое время. Однако президент Медведев много раз говорил, что Михаила Саакашвили как политика для него не существует. Причем саммит в Астане все-таки не первый случай, когда президенты Грузии и России вместе оказываются на международном форуме. В апреле они уже сидели за одним столом на международном форуме по глобальной ядерной безопасности в Вашингтоне, но никаких двусторонних контактов между ними не было. В преддверии саммита ОБСЕ Министерство иностранных дел Грузии распространило заявление, в котором говорится, что поскольку Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе принимает решение консенсусом, достичь согласия по волнующей Грузию проблеме, то есть Абхазии и Южной Осетии, будет трудно. Замминистра иностранных дел Нино Каландадзе дала понять, что в крайнем случае Москва может воспользоваться правом вето. Но Грузия все-таки сделает все возможное для того, чтобы еще раз донести свою позицию до международной общественности. О предстоящем саммите ОБСЕ я беседовал с бывшим министром иностранных дел Грузии Ираклием Менагаришвили.
С учетом очень сложной ситуации, которая сейчас сложилась на Кавказе, а конкретно между Грузией и Россией, шансы достичь договоренности, которые бы устроила все стороны, весьма и весьма незначительны. Но исключить этого все же нельзя. Будет это зависеть полностью от позиции сторон, от их готовности уйти, от постановки своих требований в острой, непреодолимой форме, в их готовности сделать шаг навстречу друг другу. Буквально неделю тому назад мои, я бы сказал, оценки были бы гораздо более пессимистичные. Но вот после последнего заявления президента Саакашвили о готовности протянуть руку России, несмотря на первую негативную реакцию в Москве, мне кажется, шанс подобного развития хоть небольшой, но все же появился.
Насколько крепки, на ваш взгляд, позиции Михаила Саакашвили перед этим саммитом?
Ну, с учетом тех контактов, которые состоялись в Лиссабоне, они, по всей видимости, укрепились. Мне кажется, именно это и дало, и подтолкнуло президента Грузии к тому заявлению, который был сделан после саммита НАТО.
Считает господин Менагаришвили. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Вернемся к этой теме, к саммиту ОБСЕ в Астане в программе «Свобода в полдень» в 12 часов по московскому времени. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Интерпол объявил в международный розыск основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа. В столице Казахстана, Астане, сегодня открывается саммит Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, среди участников которого 28 глав государств. Сегодня Всемирный день борьбы со СПИДом. Темпы роста заболеваемости ВИЧ-инфекцией в России обогнали аналогичные показатели африканских стран. Об этом сообщил руководитель Федерального центра по борьбе со СПИДом Вадим Покровский. Министерство финансов США объявило о введении санкций против 10 коммерческих фирм, предположительно связанных с ядерной программой Ирана. В Лондоне во вторник были задержаны более 150 участников студенческой акции протеста против повышения платы за образование. В Хабаровске на заводе «Далэнергомаш» сегодня утром произошел пожар, пострадавших нет. Об этом информационным агентством сообщили в Главном управлении МЧС России по краю. Расследование причин взрыва в Бишкеке будут проводить спецслужбы Киргизии. Как передает «Интерфакс», об этом сообщил глава Совета безопасности Республики Марат Иманкулов. По его словам, возбуждено уголовное дело по статьям «Терроризм» и «Покушение на убийство». Официальные курсы валют на сегодня: доллар – 31 рубль 33 копейки, евро – 41 рубль 8 копеек. Следующая сводка новостей на волнах «Свободы» через 15 минут. Сегодня в 14 часов по московскому времени не пропустите в нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Существовала ли русская Генуя? Рассказ Михаила Талалая. Размышления об Андрее Платонове. Эссе Бориса Парамонова. Переслушивая «Свободу». Судьба советской лингвистики. И, как всегда, культурная панорама и редкие музыкальные записи. А сейчас продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы» и, как всегда, в этой части нашего эфира о наиболее интересных новостях из мира культуры. В издательстве «Новое литературное обозрение» вышла книга Ольги Егошиной «Первые сюжеты». Так раньше называли лучших актеров труппы. Однако тема книги шире. Она посвящена лучшим актерам нашего времени, рассказывает Марина Тимашева.
На вечере, приуроченном к выходу книги, один из ее героев, первый сюжет малого драматического театра Сергей Курышев, читал стихи Сергея Гондлевского.
Когда я жил на этом свете и этим воздухом дышал, и совершал поступки эти, другие нет, не совершал. Когда помалкивал и вякал, мотал, и запасался впрок, храбрился, злословил, плакал и ничего не уберег. И вот теперь, когда я умер и превратился в вещество, никто, ни Киркегор, ни Бубер, не объяснит ни для чего, с какой не растолкует стати, и то сказать, с какой, с такой я жил, и в собственной кровати садился вдруг во тьме ночной. Вот мне кажется, что Оля поверх Киркегора, Бубера пытается все-таки разгадать, с какой стати артист, работая над ролью, встает в собственной кровати и вообще чем он занимается. Где-то, может быть, немножечко приукрашивая, но очень интересно, очень умно и талантливо.
Портрет актера – жанр чрезвычайно сложный. Замысел режиссера объяснить проще, чем описать индивидуальность исполнителя. Однако в книге 13 портретов. Олега Борисова, Иннокентия Смоктуновского, Кирилла Лаврова, Михаила Ульянова, Алисы Фрейндлих, Олега Табакова, Константина Райкина, Александра Калягина, Василия Бочкарева, Петра Симака, Евгения Миронова, Галины Тюниной и Сергея Куршева. Выбор отчасти субъективен, но рассказ подробен, наблюдения точны, а формулировки емки. И читается книга легко, как хорошая проза. В ней время, отношения, роли. Минимум информации о личной жизни героев. Только в тех случаях, когда она необходима для понимания творческой судьбы. Но в результате многое сказано не только о профессионалах, о личностях. Цитирую. Один из самых интересных вопросов актерского творчества – вопрос взаимовлияния актера и образа. Что передает актер образу, что берет от своего героя? Возможно, персонажи как-то влияют на актеров. Во всяком случае, кажется, что Егошина пишет не только про роли, но про самих исполнителей. Например, про Адуева Табакова в «Обыкновенной истории». Отчаянный игрок в рулетку, кидающий фишки на поле любви или славы, превратился в расчетливого аса, который знает, когда рисковать. В финале на сцене стоял хозяин своей судьбы, человек, которому равно дались и карьера, и фортуна, человек, который знал, чего он хочет и как этого достичь. Глава про Табакова называется «Новый русский актер», про Лаврова «Человек дела», про Ульянова «Солдат империи», про Калягина «Эталонный лицедей», про Бочкарева «Русский умелец». Сами роли описаны чудесно. В пустом огромном пространстве мхатовской сцены на Тверском бульваре зябко кутался в наброшенное на плечи пальто изящный человек с прекрасными нервными руками, с изнуренным телом, которое все никак не может найти удобное положение. Это про Смоктуновского Иванова. Послушаем автора книги.
Ну, сейчас у нас действительно немножко странное время, когда все то, что было очевидным и как бы естественным, сейчас пытаются найти какие-то такие суровые обоснования, что там человеку нужен солнечный свет. Я прочла замечательную статью «Как полезно любить», что добрые люди живут гораздо дольше злых. Вот мне кажется, что одна из вещей, которая определяет нашу жизнь, которую мы не чувствуем, это я называю радиация таланта. Когда ты попадаешь в поле талантливого человека, ты меняешься. Когда смотришь плохой спектакль, ты заболеваешь, когда ты смотришь хороший, ты выздоравливаешь. Вот мне кажется, самый простой, самый ясный путь понимания – это, в общем, театр и актеры, которые проживают за нас какие-то такие состояния и подсказывают нам какие-то такие предельные возможности нас самих, которых мы, собственно, не подозреваем. Мы не знаем, как мы можем любить, мы не знаем, как мы можем страдать, пока мы этого не видим. Но книга – это такая маленькая, тихая, скромная дань тому, что они мне дали.
Благодаря Ольге Егошиной мы можем мысленно вернуться в те спектакли, которые когда-то видели, или вообразить, какими они были, если посмотреть не довелось. И все время, отпущенное на чтение книги, мы проведем в обществе актеров, которых любим. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, почему американская армия не боится военнослужащих с нетрадиционной сексуальной ориентацией. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Разочаровались ли американцы в кредитных карточках или банки разочаровались в кредитоспособности американцев? Впервые за почти четверть века американцы начали отказываться от использования пластиковых карточек, причем в огромных числах. 8 миллионов человек, по подсчетам ведущего кредитного агентства TransUnion, выбыли из числа владельцев кредитных карточек. 78 миллионов американских покупателей используют наличные для оплаты товаров и услуг. Главная причина, судя по всему, желание справиться с потребительским соблазном, который, как выяснилось, почти неудержим, если за покупки расплачиваются пластиком. Средний долг на кредитной карте составляет сейчас около $5000. Он снизился за прошлый год на 11%. Впрочем, и сами банки, напуганные огромным числом банкротств, поспешили отлучить от кредита многих ненадежных, на их взгляд, клиентов. Эксперты предсказывают, что это временный феномен, и соблазн кредита вновь станет неотразим и для потребителя, и для кредиторов, хорошо зарабатывающих на кредитных карточках. 23-летний москвич, скорее всего, является организатором одной из крупнейших интернет-преступных сетей. Так считают агенты Федерального бюро расследований, изучающие деятельность Олега Николаенко. По их данным, именно он сумел объединить в виртуальную сеть Botnet около 500 тысяч компьютеров по всему миру и использовал их для рассылки спама. 10 миллиардов сообщений в день, что составляет треть всего объема почтового мусора, забивающего электронные почтовые ящики. Все эти сотни тысяч компьютеров были заражены вирусом производства Николаенко и рассылали почту без ведома своих владельцев. На российский след ФБР вышло после ареста двух заказчиков Николаенко, который рекламировал для них контрафактные роликсы и лекарства, средства от импотенции и лекарственные травы. За свои услуги только за полгода он получил около $500 000. Николаенко нарушил несколько американских законов, но пока не ясно, насколько вероятна его передача в руки американского правосудия. Американская армия не опасается бойцов с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Американские военнослужащие не считают, что разрешение на службу в армии гомосексуалистов приведет к снижению ее боеготовности. Таков основной вывод опроса, в котором участвовали 115 тысяч солдат и 44 тысячи членов их семей. Этот опрос должен был стать ключевым событием в процессе принятия решения по вопросу об отмене запрета, рассказывает Владимир Морозов.
Авторы исследования признают, что прием на военную службу откровенных гомосексуалистов может сначала вызвать некоторый беспорядок, но не приведет к каким-либо долговременным проблемам. Руководители исследования, главный юрист Пентагона Джет Джонсон и генерал Картер Хэм выразили уверенность, что США могут провести перестройку даже сейчас, во время военных действий на Ближнем Востоке. Сегодня в стране действует принятый в 1993 году закон, который запрещает гомосексуалистам открыто говорить о своих сексуальных предпочтениях. В противном случае им грозит увольнение. За отмену этого закона выступает министр обороны Роберт Гейтс. По данным анонимного опроса, двум третям военнослужащих безразлично, будет ли отменен нынешний порядок или нет. Против отмены 30% опрошенных, в основном из подразделений, которые участвуют в боевых действиях. Среди морской пехоты против 58%.
We recruit a certain type of young American.
Мы набираем в свои ряды парней и девушек с жестким бойцовским характером, которые не боятся, так сказать, нарываться на трудности. Они не хотели бы видеть у себя в казарме людей, которые открыто заявляют о своем гомосексуализме. Это сказал на слушаниях в Конгрессе бывший глава корпуса морских пехотинцев генерал Джеймс Конуэй. Подобное мнение высказал и его преемник генерал Джеймс Эймос. Вот как объясняет их позицию профессор юриспруденции Гэри Соулис, в молодости служивший в этом роде войск. Командующие морской пехотой – люди в возрасте. Они формировались совсем в другое время. А сейчас на службе молодые люди, которые росли, когда отношение к гомосексуалистам стало гораздо более терпимым, чем было в 70-х, 80-х и 90-х годах. Последнее слово в споре принадлежит законодателям. Нижняя палата Конгресса уже высказалась за отмену закона. В Сенате предстоит обсуждение. Лидер демократического большинства, сенатор Хэрри Рид, обвинил республиканцев в защите устаревшего закона и заявил, что он лично готов сделать все, чтобы отменить закон уже в этом году. После недавнего поражения на выборах демократ Рид в новом году должен уступить свое место лидера Сената республиканцу.
Рассказывал Владимир Морозов. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Марк Крутов. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». И у меня для вас, уважаемые слушатели, небольшое объявление. Эти люди пока не объединены в партии, они не ворочают миллионами и чаще всего полагаются только на собственные силы. Они делают свое дело так же убежденно, как его делают защитники Химкинского леса и Байкала, активисты Архнадзора или Гринпис, солдатские матери или синие ведерки. Просто про них еще мало кто знает, и мы хотим изменить эту ситуацию. Радио «Свобода» объявляет конкурс на лучший видеоролик, посвященный созданию гражданского общества в России. Председатель жюри, писатель Виктор Шендерович, члены жюри, директора Радио «Свобода» Ефим Фиштейн, наши коллеги Михаил Шевелев и Анна Качкаева, кинодокументалист Тофик Шахвердиев. Итоги конкурса будут подводиться в конце каждого месяца. И первый раз уже в декабре 2010-го победителей ждут призы. Условия на сайте swobodanews.ru, туда же можно присылать свои работы. Через несколько минут после краткого выпуска новостей в продолжении утренней программы «Время свободы». Главная наша сегодняшняя тема – рассчитываете ли вы на помощь государства в обеспечении будущего ваших детей?
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9:30. В эфире краткая сводка новостей. В интернете сегодня начинается обсуждение проекта нового российского закона об образовании. Планируется, что нынешнее обсуждение продлится до февраля будущего года. МЧС России формирует колонны с гуманитарной помощью для жителей сгоревшего в Цумтинском районе Дагестана высокогорного селения Цыбари. После пожара во вторник в селении уцелели лишь несколько жилых домов, школа, детский сад и медицинский пункт. Из жителей никто не пострадал, людей успели эвакуировать. Мосгорсуд огласит сегодня приговор по делу о похищении экспедитора компании «Евросеть» Андрея Власкина. Среди фигурантов дела бывший вице-президент «Евросети» по безопасности Борис Левин и его заместитель Андрей Ермилов. Китае установлен запрет на доступ к сайту WikiLeaks. Такого типа запреты не являются необычными для Китая. Однако наблюдатели считают, что этот запрет может быть связан с касающимися Китая материалами, которые были среди опубликованных WikiLeaks тысяч американских дипломатических документов. Интерпол объявил в международный розыск основателя сайта WikiLeaks Джулиана Эссанжа. Ранее Швеция выдала международный ордер на арест Эссанжа по обвинению в сексуальных домогательствах. Эссанж, местонахождение которого неизвестно, отвергает выдвинутые против него обвинения. Президент США Барак Обама продолжает настаивать на скорейшей ратификации Сенатом нового американо-российского договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. Об этом говорилось во вторник на его встрече в Белом доме с лидерами американского Конгресса. Вы слушали краткую сводку новостей.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». С вами Марк Крутов. Возвращаемся к центральной теме нашей сегодняшней программы, которую мы обсуждаем со слушателями. Рассчитываете ли вы на помощь государства в обеспечении будущего ваших детей? Вашим мнением вы можете поделиться, позвонив прямо сейчас в прямой эфир по телефону 8 800 222 12. Напомню, поводом для разговора стала главная тема вчерашнего послания президента Дмитрия Медведева Федеральному собранию. В нем он, в числе прочего, предложил ряд мер помощи многодетным семьям, говорил о необходимости повысить рождаемость, о борьбе с детским насилием. Итак, ждем ваших звонков, а пока тему продолжит наш корреспондент Динара Седдикова.
За последние 5 лет рождаемость в стране увеличилась на 21%. Это один из лучших показателей в мире, заявил президент страны Дмитрий Медведев в послании Федеральному собранию. Заслугой такого роста Медведев считает национальные программы и введение материнского капитала. Между тем, председатель сообщества многодетных и приемных семей «Много деток хорошо» Татьяна Боровикова рассказала, что семьи воспринимают материнский капитал довольно скептически.
Я вообще считаю материнский капитал законодательным браком, потому что когда принимали материнский капитал, например, те семьи, у которых уже 5-6 детей было, их как бы перешагнули, понимаете? Материнский капитал, он очень так ограничен только, например, в погашении ипотеки. Для того, чтобы погашать ипотеку, ее сначала надо взять.
В своем выступлении президент предложил выделять земельные участки по строительству дачи или дома в качестве законодательной нормы поощрения семей за рождение 3-го ребенка. Самая острая социальная проблема современной России – насилие над детьми – также была затронута в послании президента. В прошлом году от подобных преступлений пострадали более 100 тысяч подростков. Для решения проблемы в Госдуму внесен законопроект об ужесточении наказаний за насилие. А федеральный уполномоченный по правам ребенка Павел Астахов рассказал Радио Свобода, в чем заключается правовое улучшение в сфере защиты детей.
Речь идет о нескольких законах. Закон, вводящий новые положения в Трудовой кодекс, который запрещает напрямую людям, осужденным за преступления против детей, работать в детских учреждениях. Это, конечно же, усиление ответственности за посягательство на права ребенка. Это все вопросы, которые должны решаться.
Само понятие «брошенные дети» должно уйти из нашей жизни, также заявил президент в послании. Организациям, помогающим детям-сиротам, будет оказана поддержка на государственном уровне. Правительство намерено уменьшить размер налога при рождении 3-го ребенка до 3000 рублей. Между тем, государство часто само провоцирует общество на увеличение детей-сирот. Так утверждает Татьяна Боровикова из сообщества многодетных семей-сирот. Власти не только не могут гарантировать поддержку детям, органы опеки даже наоборот все чаще действуют против многодетных семей.
Очень часто социальные органы говорят, вот измените траекторию вашей жизни, идите работать. А если у мамы несколько детей, маме пойти работать, это значит, что бросить детей на чужую тетю. Мы за счет волонтеров делаем ремонт в квартире, иначе просто заберут детей. Это государство в этом не участвует. Вместо нормальной работы с семьей вся детская инфраструктура завязывается как бы против семьи, чтобы выследить, какой семье плохо, и просто забрать детдом, да?
Президент России снова заявил о необходимости создания в России прозрачного института уполномоченных. Но, по словам федерального уполномоченного Павла Астахова, этому препятствуют сами регионы.
И, к сожалению, в ответ на мои требования до конца года ввести в регионах, где еще не появились уполномоченные, ответы губернаторов, они не видят такой необходимости, не считают возможным. В частности, это Архангельская область, Ленинградская область, это Адыгея. Меня удивляет такая позиция, совершенно недальновидная.
Послание федеральному собранию Дмитрий Митрович Медведев распорядился также направить на развитие детской медицины не менее 25% из всех средств, выделяемых на улучшение здравоохранения. Отдельно президент потребовал от Госдумы принять закон, который освободит благотворительные организации от налогообложения. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
Итак, рассчитываете ли вы на помощь государства в обеспечении будущего ваших детей? Ответов на этот вопрос мы сегодня ждем от вас, уважаемые слушатели. Продолжаем принимать ваши сообщения. И прямо сейчас звоните нам в прямой эфир. Телефон 8 800 222 12. Дискуссия на эту тему, послание президента, разворачивается и на сайте Радио Свобода по адресу www.svobodanews.ru. Там вы также можете по традиции оставлять свои комментарии, самые интересные из которых я и прочитаю сейчас в прямом эфире нашей программы. Дмитрий из Екатеринбурга пишет: не рассчитываю, надо быть реалистом. Хромой человек не может стать чемпионом по спринту. Так и тут, если наше государство долгие годы плевало на детей, отчего оно сейчас вдруг поменяется? Пишет нам Петров Игорь: зачем ему, Медведеву, нужно столько детей? Не для обслуживания ли высокотехнологичной армии, на которую он собирается потратить 20 триллионов рублей? Игорь из Москвы: скоро я стану прадедушкой, во всяком случае дожить, надеюсь. Моя внучка студентка и ее муж тоже. Рассчитываете ли вы на помощь государства в обеспечении будущего ваших внуков? Нет, и внучка моя не рассчитывает, и муж ее тоже. Да и на что они могут рассчитывать, если на их совместную стипендию можно голодно прожить дней 5? Давайте послушаем звонки. Евгений из Тульской области нам дозвонился. Евгений, доброе утро.
Доброе утро, друзья мои. Дело-то в том, реальная практика подсказывает, что прикрашенные или не прикрашенные большевички всегда врут. Поэтому дело в том, что вот есть такая...
Покороче.
Короче говоря, что это очередная лживая маниловщина, притом очень коварная.
Понятно, спасибо. Давайте послушаем звонок из Москвы. Людмила нам дозвонилась. Доброе утро, Людмила. Рассчитываете ли вы на помощь государства в том, что касается ваших детей и их будущего?
Я не рассчитываю на помощь государства, но хотелось бы посоветовать государству создавать предприятия, на которых бы работали и дети, и взрослые, и дети взрослые, и родители, тогда бы они сами во всем бы разобрались.
Спасибо, Людмила. Еще один звонок из российской столицы. Григорий у нас на связи. Здравствуйте. Доброе утро.
Алло.
Алло, да, доброе утро, вы в эфире.
Это Георгий из Подмосковья. Только сейчас была передача о нетрадиционной ориентации в американской армии. А наша ориентация очень четко описана в молодой гвардии, в издательстве «Молодая гвардия». Если мы с вами зайдем в магазин, все будет ясно.
Георгий, у вас есть что сказать, что ответить на наш вопрос?
Четко отвечаю, что ориентация...
Нет, рассчитываете ли вы... Ясно, нет у вас нечего вам сказать по этому поводу. Ну что ж, зато, наверное, есть что сказать Сергею из Курской области, который тоже нам дозвонился в эфир. Давайте послушаем. Доброе утро.
Доброе утро, Радио Свобода. Доброе утро, уважаемые слушатели. Я, собственно говоря, никогда не рассчитывал и не собираюсь рассчитывать на помощь государству. И советую всем жителям России также не рассчитывать на эту помощь. Государство, чего мы от него ждем, должно создать рабочие места, где люди могли бы получать достойную зарплату. Оно должно обеспечить получение людьми образования, соответствующего тем вакансиям, которые есть. А дальше люди сами заработают и сами будут жить так, как они считают это нужным и возможным. Всего доброго. Спасибо за внимание.
Спасибо. Так слушатели Радио Свобода отвечали на вопрос, рассчитывают ли они на помощь государства в обеспечении будущего своих детей.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Новости экономики продолжат утренний выпуск программы «Время свободы». О них расскажет наш обозреватель Сергей Синицкий.
Чистый отток капитала из России в 2010 году может составить до 25 миллиардов долларов, прогнозирует заместитель министра экономического развития Андрей Клепач. По данным Центрального банка, за три квартала года отток капитала из страны превысил его приток на 15 миллиардов долларов, а за 10 месяцев уже на 21 миллиард. В прошлом году чистый отток капитала из России составил 57 миллиардов долларов. Южнокорейская автомобильная компания Hyundai Motor в середине декабря начнет серийное производство автомобилей на своем сборочном заводе в Санкт-Петербурге, открытом около двух месяцев назад. По планам здесь будут выпускать модель Hyundai Solaris, разработанную южнокорейской компанией специально для российского рынка. Пошлина на экспорт нефти из России с 1 декабря составляет $303.80 за тонну. Это на 4,5% выше ставки, действовавшей в ноябре, и примерно 50,5% средней экспортной цены российской нефти «Юрлс» за период с 15 октября по 14 ноября. Стоимость газопровода «Южный поток» составит около 15,5 миллиардов долларов, в том числе 10 миллиардов придется на морскую его часть и 5,5 на сухопутную, сообщил российский «Газпром». Ранее предполагалось, что общая стоимость строительства будущего газопровода не превысит 10 миллиардов долларов. Его планируется проложить по дну Черного моря из Новороссийска в Болгарию и далее по двум маршрутам – на юг Италии, а также в Австрию и Германию. Безработица в 27 странах Европейского Союза в октябре составила 9,6%, а в странах еврозоны 10,1% численности экономически активного населения, сообщило агентство Евростат. Инфляция в 33 наиболее развитых странах мира в октябре составила 1,9% к уровню октября прошлого года, сообщила Организация экономического сотрудничества и развития, объединяющая эти страны. В сентябре рост цен в годовом выражении составлял 1,7%. Максимальный годовой рост цен среди этих стран был отмечен в октябре в Турции 8,6% и Греции 5,2%, минимальный 0,2% в Японии и Швейцарии. В Японии инфляция отмечается впервые после 20 месяцев дефляции, то есть снижение цен к уровням предыдущего года.
О новостях экономики рассказал Сергей Синицкий. Официальные курсы валют, установленные Центральным банком России на сегодня, таковы. Доллар – 31 рубль 33 копейки, евро – 41 рубль 8 копеек. Говорит Радио Свобода. В Москве 9 часов 45 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Заголовки основных новостей.
Радио Свобода. Новости.
Интерпол объявил в международный розыск основателя сайта WikiLeaks Джулиана Эссанжа. Ранее Швеция выдала международный ордер на арест Эссанжа по обвинению в сексуальных домогательствах. Эссанж, местонахождение которого неизвестно, отвергает выдвинутые против него обвинения. В столице Казахстана, Астане, сегодня открывается саммит Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, среди участников которого 28 глав государств. По словам организаторов, в число предстоящих дискуссий войдут наиболее острые вопросы безопасности и стабильности в мире, в том числе ситуации в Афганистане, международная помощь Киргизии, Нагорно-Карабахское урегулирование. Сегодня Всемирный день борьбы со СПИДом. Темпы роста заболеваемости ВИЧ-инфекцией в России обогнали аналогичные показатели африканских стран. Об этом информационным агентством сообщил руководитель Федерального центра по борьбе со СПИДом Вадим Покровский. По его словам, в настоящее время наихудшие показатели по СПИДу в Восточной Европе, а именно на Украине и в России. В Лондоне во вторник были задержаны более 150 участников студенческой акции протеста против повышения платы за образование. В Хабаровске на заводе дали энергомаш. Сегодня утром произошел пожар, пострадавших нет. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. круглосуточное вещание в интернете www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Снова рядом со мной в студии наш обозреватель Валерия Шабаева, и мы подробнее остановимся на некоторых из публикаций сегодняшних российских газет. Еще раз доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Марк.
Первая тема, о которой хотелось бы поговорить, это ситуация вокруг брата бывшей супруги московского мэра Елены Батуриной.
Совершенно верно. Виктор Батурин, стало вчера известно, оказался под следствием по делу о крупном мошенничестве, возбужденном главным следственным управлением при ГУВД Москвы. И даже одно время числился в розыске, поскольку не явился на допрос. Ну, впрочем, он теперь явился уже на допрос, и из розыска его исключили. Подозревают Виктора Батурина следствие в том, что он умышленно не уведомил суд, что уже продал помещение в центре Москвы. Это квартира площадью 211 квадратных метров на 2-й Тверской, Ямской. И не упредил суд о том, что он его продал. А на эту квартиру был наложен арест. Ну, вот говорят о том в газете «Коммерсант», что Виктор Батурин полагает, дело возбуждено по заявлению физических лиц, как он сам их называет, неких ЗИЦ-председателей. И, как говорит Виктор Батурин, ему принадлежала эта квартира. Затем в порядке погашения долгов бизнесмена она была реализована, но вскоре выяснилось, что уже до этого была продана господином Батуриным, причем дважды. Сам Виктор Батурин утверждает, что у него на руках есть 3 судебных решения, связанные с этой жилплощадью, из которых следует, что все операции с этим помещением были законны. Дело это называют тухлым со всех концов. И абсолютно убежден в том, что к возбуждению этого дела имеет отношение его сестра Елена Батурина. На самом деле представитель Интека Геннадий Теребков назвал заявление господина Батурина абсурдом, но это, в общем, такая ситуация, которая уже где-то возобновляется и повторяется. Что еще пишет газета «Коммерсант»? Что сама Елена Батурина обвиняет своего брата в том, что ей пришлось закрыть его долги на сумму более 3 миллиардов рублей. Брат обвиняет Елену Батурину в том, что он недополучил более 3 миллиардов 400 миллионов рублей, причитающихся ему за работу в компании. Ну, в общем, ситуация вот такая. Из розыска исключили, дело ведется.
Еще одна тема – это очередное происшествие на московской дороге с участием автомобиля с мигалкой. Причем в этот раз в качестве пострадавшей стороны выступал тоже, надо сказать, непростой водитель на дорогом «Лексусе». И, судя по описаниям, занимающий какую-то высокую должность, пусть и не в государственной компании, и надо отдать должное интернет-сообществу, где эта тема тоже активно обсуждается, они все равно встали на его сторону, потому что, по мнению тех, кто об этой истории знает и может о ней судить, водитель поступил совершенно правильно, несмотря на то, что машина, которой он не уступил дорогу, была оборудована спецсигналом.
На самом деле, жуткая ситуация, но, в принципе, кто ездит по дорогам российским, тем более московским, уже к любой жути привык, и тем не менее.
Ну, давайте напомним подробности дела, прежде всего.
Подробности такие. 24 ноября на МКАДе в районе Киевского шоссе ехал предприниматель Алексей Смирнов на «Лексусе» в крайнем левом ряду по внешней стороне автодороги. Через какое-то время его догнал черный БМВ с мигалкой. Возможности перестроиться в правый ряд у него не было, поскольку был плотный поток. Слева, соответственно, был отбойник, поскольку он был в крайнем левом ряду. К тому же в тот день в Москве шел дождь, и были чудовищные заторы в этот день на дорогах. По несколько часов стояли люди в пробках. Вот этот вот БМВ с мигалкой сопровождал внедорожник Toyota Land Cruiser. Он резко подрезал автомобиль предпринимателя или в наказание. Он все-таки успел как-то растолкать поток, БМВ проехал. Ну и когда они уже проехали и обогнали вот этот самый «Лексус», его резко подрезали. Затем, как говорит Алексей Смирнов, он еле-еле успел остановиться, но исключительно благодаря тому, что автомобиль хороший, реакция его не подвела. Буквально в миллиметре от его бампера. БМВ в этот момент уехал. Из остановившегося автомобиля выскочили трое мужчин крепкого телосложения, подбежали к машине предпринимателя, попытались открыть дверцы, дверцы были заблокированы изнутри. Тогда начали крушить автомобиль, причем, как говорит Смирнов, впечатление такое, что били по стеклам рукояткой пистолета. Ну, а другой охранник в это время пинал машину ногами, разбил фару. Угрожали ему физической расправой. Окно таки разбили, стащили с него золотые очки, разбили очки. Ну, тут подключились очевидцы, которые тоже находились в потоке. Они выскочили из автомобиля, вступились за Смирнова. Тогда охранники ретировались, уехали. Алексей Смирнов успел записать номера и контакты свидетелей. Вызвал милицию. Его увезли в ОВД Тропарёва-Никулина, где он написал заявление. Дальше начинаются чудеса. Вчера он весь день пытался выяснить, занимаются ли его заявлением в милиции. Снова приехал в ОВД, чтобы узнать, что происходит с делом. Дежурный ответил, что делом занимается участковый Гавриков. Он поехал в опорный пункт на прием к Гаврикову. График висит на двери, но в соответствии с этим графиком долженствующий находиться на месте Гавриков на месте отсутствовал. Тогда он вернулся в ОВД, его попросили ждать. Ну и вот, как он говорит, отношение абсолютно хамское. До сих пор стою перед кабинетом, как собака, перед конурой в ожидании, когда соизволят со мной пообщаться. Ну и ощущение у него полное, что дело попытаются спустить на тормозах. Тем не менее, он привез все вот эти вот контакты, все телефоны свидетелей в милицию. Ну а помимо этого, как сообщает «Комсомольская правда», Смирнов выложил в своем блоге номера машин, в которых ехали нападавшие. Ну и не прошло час, как интернет-сообщество называло имя возможного владельца проблескового маячка. Это руководитель группы компаний АСТ, миллиардер Тельман Исмаилов.
Спасибо, Валерия. С самыми интересными публикациями в сегодняшней российской прессе нас знакомила Валерия Шабаева. А утренний выпуск программы «Время свободы» завершит рубрика «Общественное мнение». Мы продолжаем обсуждать исследование аналитического центра Юрия Левады, посвященное отношению россиян к двум первым лицам государства – президенту и премьер-министру. По мнению граждан страны, Дмитрий Медведев считается скорее продолжателем курса, начатого его предшественником Владимиром Путиным, который, даже уйдя с президентского поста, по-прежнему играет важную роль в политической жизни. Слово Веронике Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
По свидетельству социологов, у россиян есть совершенно определенное представление по поводу того, кто оказывает определяющее влияние на политическую жизнь России. Это нынешний премьер и бывший президент страны Владимир Путин. Рейтинги президента и премьера по-прежнему остаются высокими, несмотря на наличие у граждан серьезных претензий к властям. Исследование социологов прокомментировал для «Радио Свобода» Михаил Виноградов, президент фонда «Петербургская политика».
Можно было бы делать комплименты общественному мнению и говорить о том, что оно действительно разбирается в политической ситуации и, по большому счету, правильно отражает то, что Путин с политической арены никуда не уходил. Но я думаю, что здесь скорее ответы респондентов на вопросы социологов – это реакция на ту медийную активность Владимира Путина, которая не прекращалась. И когда нам говорят о том, что начинается предвыборная кампания Путина или предвыборная кампания Медведева, это звучит довольно забавно, потому что эти кампании идут постоянно и не прекращаются после выборный период. Граждан дают сигналы о том, что Путин является одним из центров принятия решений. Время от времени своими комментариями относительно Дмитрия Медведева он дает повод говорить о том, что он, скажем так, не уступает пальму первенства президенту. И граждане, видя это, естественным образом реагируют.
Большинство респондентов Левада-центра, причем такое подавляющее большинство, 71%, считают, что в ближайшие 2-3 года Дмитрий Медведев и Владимир Путин будут действовать согласованно, разногласий между ними не будет. А каков ваш прогноз?
Несмотря на очевидное расхождение Путина и Медведева во взглядах на многие вопросы. Между ними существует определенный алгоритм регулирования возникающих противоречий и серьезных поводов для игры на раскол внутри тандема они пока не давали. Попытки игры на раскол, самая последняя из них была заметная с участием Юрия Лужкова, они пока, по крайней мере, обернулись фиаско. Хотя, конечно, опыт двум триумвиратов, которые были в российской истории или в советской истории, он, конечно, обычно не был длительным.
По данным социологов, у россиян довольно много претензий к правительству. В частности, люди полагают, что оно не может справиться с экономическими проблемами, с преступностью, не заботится о социальной защите народа и вообще, что оно коррумпировано и действует скорее в собственных интересах. При этом рейтинг премьера остается стабильно высоким. Чем вы это объясняете?
Никакого парадокса в различиях отношений к правительству и к премьеру нет. Власть Путина базируется все более на таких сакральных моментах. Власть премьера сакрализуется подобно тому, как раньше сакрализовывалась роль только президента. Поэтому да, сакральное отношение к фигуре премьера отличается от более рационального отношения к кабинету министров.
Как, по вашим предположениям, будет развиваться ситуация в стране в ближайшие 2-3 года?
Если говорить о доверии к власти, то ситуация достаточно устойчивая. Если не ошибаюсь, пик провала у Владимира Путина был связан с началом 2005 года, с монетизацией льгот, когда его рейтинги достигли минимума. Сегодня мы видим, что несмотря там на февральско-мартовский провал небольшой, который был у рейтингов первых лиц «Единой России», в целом, год заканчивает власть достаточно успешно, и даже лесные пожары, которые на самом деле выявили, конечно, неэффективность власти, в ряде случаев ее неготовность слышать нужды простого человека, на рейтинг власти все это всерьез не повлияло. Если говорить об элитных раскладах, то в последнее время, наверное, возрос определенный уровень ожиданий от Дмитрия Медведева. Если еще пару месяцев назад многие говорили, что да, мы знаем, Путин возвращается, точно, то сегодня Медведев, хотя и не достиг каких-то мощных политических результатов по итогам комбинации с Лужковым, тем не менее, все-таки воспринимается как более вероятный кандидат на пост президента. Хотя допустить наличие новых интриг и новых сюрпризов мы вправе. Мы знаем, что время от времени такие сюрпризы возникали, они не всегда были понятными, как, не знаю, отставка правительства Фродкова и замена его Зубковым в конце 2007 года. Но в целом, наверное, вариант возвращения Путина на президентский пост, которого хотели бы часть населения, часть представителей элиты, не представляется мне магистральным.
Политолог Михаил Виноградов, гость рубрики «Радио Свобода. Общественное мнение». Итак, доверие к высшей государственной власти, то есть к президенту и премьеру, в России по-прежнему остается высоким. При этом на правительство, которым руководит Владимир Путин, это доверие не распространяется.
Вероника Баде и ее рубрика «Общественное мнение» завершает утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В прямом эфире эти два часа с вами был Марк Крутов, продюсер программы Екатерина Высоцкая. Через 7 минут после выпуска новостей эфир «Радио Свобода» продолжит повтор авторской программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Своими воспоминаниями об ушедшем из жизни поэте Белли Ахмадулиной будут делиться ее друзья и коллеги Алла Гербер и Андрей Дементьев. Слушайте «Радио Свобода». Следующий информационный час на наших волнах в 12 часов. Программа «Свобода в полдень».
Каждые полчаса. Быстро и точно.
К счастью, в правительстве США по-прежнему есть хорошие люди. И они
надеются, что те, кто это сделал, когда-нибудь поймут, что несут ответственность.
Это большое мошенничество. Это нечестный выбор.
Главная угроза исходит из Ирана.
Террористов, которые отстреливались из автоматического оружия, были уничтожены.
Не буду вас позорить сейчас.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 12015, 15250, 15285. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».